здравствуйте. Сегодня понедельник, 20 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Харьковской области объявлен траур по погибшим в результате обстрела со стороны России 19 мая. В Украине вступила в силу новая версия закона о мобилизации. Военный суд в Москве начал рассматривать по существу дело драматурга Светланы Петричук и режиссера Евгении Беркович, обвиняемых в оправдании терроризма. Также сегодня.
Разумеется, гибель президента, особенно вот такая при таких трагических обстоятельствах, это в любом случае стресс определенный для системы, да, то есть как минимум он глава правительства, то есть необходимо перестраивать работу правительства, необходимо проводить внеочередные выборы.
Как могут измениться внутриполитическая ситуация в Иране и внешняя политика страны после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси? Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил сегодняшний день днем траура по погибшим в результате обстрелов области в минувшее воскресенье. 19 мая погибли не менее 11 человек, в том числе беременная женщина. Российским ударам подверглись села Ковшаровка, Новоосиново, Черкасская, Лозовая. В Черкасской и Лозовой 6 человек погибли и 28 получили ранения в результате обстрела места отдыха. Вот что говорит одна из свидетельниц случившегося.
Не было ни войсковых, ни...
Не было ни военных, никого не было. Девушку я вытягивала беременную. У нее уже ни пульса не было, ничего не было. Сколько буду жить, столько буду проклинать тварей этих. Здесь дети наши бегают. Тут мы выросли все.
Тут мы выросли все.
При обстреле Черкасской и Лозовой в Харьковской области российские войска применили свою излюбленную тактику, нанеся повторный ракетный удар по тому же месту, когда для оказания помощи пострадавшим туда прибыли спасательные службы, рассказывает сотрудник местной скорой помощи.
Прозвучал первый взрыв. Мы прибыли сюда, на место преступления. Начали оказывать первую помощь, накладывать турникеты раненым гражданским. Через 5 минут произошел второй взрыв. Из-за второго взрыва был ранен мой напарник. Ранены тоже гражданские. Ранены медики скорой.
Фельдшер, фельдшкое, швидкое.
На территории России сегодня подверглись обстрелам нефтебазы в Выборге, это в Ленинградской области, и в Славянске, в Краснодарском крае. Сообщается о мощных взрывах в оккупированном Луганске. Там есть пострадавшие, по словам представителей оккупационных властей, повреждены несколько жилых домов. А вчера командование ВМС Украины и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявили об уничтожении в бухте оккупированного Севастополя российского военного корабля «Тральщика Ковровец». Однако сегодня несколько средств массовой информации сообщили, что сильные повреждения, скорее всего, получил не «Ковровец», а малый ракетный корабль Черноморского флота ВМФ России «Циклон». Глава пресс-службы Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире украинской службы «Радио Свобода» заявил, что информация сейчас проверяется, и что если она подтвердится, то это будет означать, что в Крыму российского флота не осталось носителей крылатых ракет.
Сейчас информация уточняется, потому что, чтобы быть уверенным на 100%, нужно получить определенные данные объективного контроля. Как только результаты будут получены, мы их опубликуем. Уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что в Крыму не осталось носителей крылатых ракет. Но давайте все-таки не будем торопиться, дождемся результатов, чтобы делать уже окончательные выводы.
Можем делать про це висновки.
Это был глава пресс-службы Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». В Украине с сегодняшнего дня действует новая версия закона о мобилизации. В соответствии с этим законом все военнообязанные и подлежащие призыву мужчины в Украине должны в течение 2 месяцев сообщить в территориальные центры комплектования, это аналог российских военных комиссариатов, личные данные, место жительства, телефон, адрес электронной почты и так далее. Это касается и тех граждан Украины, кто сейчас находится за границей. Вот как ситуацию с уехавшими за рубеж призывниками и резервистами прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Вы говорите про тех людей, которые находятся на законных
подставках? Если говорить о тех людях, которые находятся за границей на законных основаниях, то я не вижу проблемы обновить свои данные, получить возможность находиться на законных основаниях за границей и дальше. В отношении граждан, которые сбежали и находятся за границей на незаконных основаниях, то это уже совсем другая категория, и процедуры к ней будут применяться совсем другие. Тут я сошлюсь на министра иностранных дел Украины господина Кулебу, который четко объяснил, что если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по соответствующей процедуре. Если вы нарушили эту процедуру, безусловно, тогда будут ответные действия со стороны государства. Я не вижу здесь никакой проблемы и не думаю, что стоит как-то нагнетать эту ситуацию. Я говорю сейчас о мужчинах соответствующего возраста, которые некорректно выехали за пределы государства и при этом хотят, чтобы им оказывались государством соответствующие услуги. Процедура обновления данных позволяет определить, кто к какой процедуре относится. Если вы уехали незаконно, то у вас будут проблемы. Если законно, все необходимые услуги вам государством будут оказаны.
Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. При обсуждении новой версии закона о мобилизации в Верховной Раде Украины возникали очень бурные споры относительно отдельных положений закона. При этом большинство военных экспертов сходится во мнении, что вооруженные силы Украины испытывают сейчас серьезный недостаток личного состава для противостояния российской агрессии. С другой стороны, очевидно, что массовый призыв на военную службу станет очень серьезным бременем для и так испытывающей огромные трудности украинской экономики, а, к примеру, мобилизация тех, кто сейчас обеспечивает работу критической гражданской инфраструктуры, может привести к серьезным сбоям. Вот что о главном, на его взгляд, недостатке закона о мобилизации говорит депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
К сожалению, мне кажется, что закон вышел некачественный, и я не голосовал за него, потому что из него была исключена, как по мне, ключевая норма, то, чего я добиваюсь уже второй год, а именно определение конкретных сроков службы. Дело в том, что сегодня мобилизованные украинцы абсолютно не понимают, когда они вернутся домой. И те, кто был мобилизован, пошли добровольцами в первые дни полномасштабного российского вторжения, служат уже третий год, абсолютно не понимая, а когда же эта служба закончится. Надо понимать, что огромное большинство людей из них – это гражданские люди без опыта военных действий. Они не могут воевать вечно, бесконечно. Многие из них истощены, устали и психологически в первую очередь даже. И хотят вернуться домой. И они совершенно не понимают, когда это произойдет, потому что никаких сроков службы в Украине не установлено. Даже вот заключенные знают, сколько им находиться в местах заключения по приговору. Мобилизованные украинцы этого не знают. И это проблема как морали для тех, кто служит непосредственно на фронте, так это проблема и для мобилизации. Потому что оно очевидно, что когда ты не знаешь, если тебя заберут, то насколько, это никак не помогает и не добавляет желания идти воевать. Поэтому я долгое время отстаивал и продолжаю это отстаивать идею о том, что нам необходимо установить срок службы, после которого появляется право у мобилизованного уволится. Если он хочет продолжать воевать, спасибо огромное, честь и хорошо. Но если он хочет вернуться домой, он должен такое право получить. И мне кажется, это было бы ключевое, и что могло бы помочь мобилизации и вообще помочь ситуации на фронте. К сожалению, последний вечер перед голосованием в апреле тогда весь этот раздел был исключен из закона. Любые там сроки, были все разные варианты, все было исключено. И сегодня этот срок службы так и не определен. И это большая проблема, и я считаю, стратегическая ошибка. В то же время мобилизация – это мобилизация. Это в любом случае процесс не по желанию. Все, кто хотел воевать добровольно, они этот выбор сделали еще в первые месяцы 2022 года. Сегодня Украина может пополнять ряды вооруженных сил путем мобилизации. И добровольцы, да, понятно, кто-то там, кому-то исполняется 18 лет, кто-то дозревает. Но все-таки это, конечно, уже небольшое количество людей. И сегодня речь идет только о мобилизации. Но мобилизация это должна быть действительно справедливой. И мобилизация это должна сопровождаться четким пониманием сроков службы, с моей точки зрения. И вообще есть большая проблема социального защиты военнослужащих. Так, в Украине сегодня фактически ситуация такова, что самые бесправные люди с точки зрения прав – это наши военнослужащие, наши герои, которые нас защищают, и люди с оружием в руках. Это неправильно, и это нужно, конечно же, менять. Например, вот даже вопрос банальный отпусков. Только в прошлом году был принят мой законопроект. Летом прошлого года он вступил в силу, который вообще дает отпуска военным, там, 30 дней. До этого у некоторых категорий было 10 дней, у некоторых 0 дней. Вообще, то есть не было даже отпуска. Самая тяжелая и кровавая работа в стране для некоторых даже вообще не имела ни одного дня отпуска, для некоторых 10 дней отпуска в год, что абсолютно ничего. Таких, к сожалению, примеров много, и здесь нам еще нужно очень многое менять для того, чтобы военнослужащий чувствовал себя и защищенным, и уважаемым. Самое главное – показать украинцам, что если они становятся военными, мобилизованными, то они точно будут знать, когда вернутся домой, они точно будут знать, что они и их семьи защищены, они точно будут знать, что они будут получать нормальные деньги и нормальные социальные условия и на будущее толчок в их в любой дальнейшей карьере. Вот это то, что нужно сделать, чтобы мобилизация шла лучше и чтобы не было сопротивления или оно было намного меньше.
Это был депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 мая. Тему этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главная новость в мире вчера и сегодня – это гибель в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси и еще 7 человек, среди которых министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан. Вертолет, в котором они летели, разбился в условиях плохой видимости в провинции Восточный Азербайджан. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев открыли плотину на реке Аракс на границе двух стран. Поиски вертолета иранского президента велись 10 часов. Сейчас гибель всех 8 человек, находившихся на борту, подтверждена. Их тела опознаны. Похороны Раиси состоятся завтра. В Иране объявлен 5-дневный траур. О том, как смерть президента Ирана может сказаться на внешней и внутренней политике страны, говорит иранист, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. С ним побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Разумеется, гибель президента, особенно вот такая при таких трагических обстоятельствах, это в любом случае стресс определенной для системы, да, то есть как минимум он глава правительства, то есть необходимо перестраивать работу правительства, необходимо проводить внеочередные выборы, то есть это, конечно же, событие незаурядное, но действительно он не первое лицо в государстве. В целом политику Ирана на внешнеполитической арене и внутри страны, я не думаю, что она принципиально поменяется в связи с вот этими событиями, потому что, ну, внешнеполитическая, по крайней мере, на основных направлениях, это политика, которая определяется целым рядом факторов, и тут есть определенная стратегия иранская, которая вырабатывалась много лет, и я думаю, тут вряд ли что-то принципиально поменяется, потому что можно сказать, что президент тут выполнял во многом техническую функцию, он, конечно же, влиял на принимаемые решения, но все-таки это было не то, что сильно их изменяло. И во внутренней политике похожая на самом деле ситуация, то есть у Раиси, конечно, были какие-то свои инициативы и попытки какие-то реформы даже провести там в социальной сфере, но, тем не менее, это были очень аккуратные попытки. И я думаю, что, конечно, в этом смысле политика Ирана изменится не так сильно. То есть это, конечно, еще раз так резюмируя, стресс. Но стресс такой ситуативный, который, я думаю, в течение там пары месяцев система иранская достаточно просто преодолеет.
Действительно ли Раиси был одним из возможных преемников Аятоллы Хомейни?
Ну, это действительно считалось так. Считалось, что он возможный преемник. Правда, в большей степени это считалось до того, как он стал президентом. Потому что, когда он стал президентом, то сразу же в него полетели различные обвинения в том, что он не справляется с ситуацией, по крайней мере, после там первых примерно 2 лет его правления, его президентства. Потому что действительно ситуация в экономической сфере, она не улучшалась совершенно и в плане отношения населения к государству. Тоже все скорее шло по эскалации, потому что мы помним протесты 22 года, так абсолютно беспрецедентные по географии. Так что в этом смысле позиции Раиси, я бы сказал, были слабее, чем они были, например, 3 года назад в этом плане. Но все-таки все равно он рассматривался как один из потенциальных преемников. Вот. И я думаю, что в случае ухода духовного лидера, то есть когда он по естественным причинам ушел бы, да, если бы Раиси был жив, то он бы, конечно, в эту борьбу ввязался. Другой вопрос, победил бы в ней или нет. Было немало оснований полагать, что, наверное, бы не победил. Но, тем не менее, то, что он был одним из, да, это вроде как так и было.
Вы упомянули протесты в Иране. Может ли смерть Раиси дать какой-то новый импульс этим протестом? Мы видели вчера видео, якобы как в городах чуть ли не празднуют смерть президента. Я не знаю, насколько они реальны или нет, но может ли в Иране внутриполитическая ситуация с протестами теперь как-то обостриться из-за этого?
В целом, логично, наверное, ожидать, что для протеста настроенной части населения Ирана гибель президента – это такой сигнал, что система шатается, что это тот самый момент, когда можно выйти на улицу. Так что определенной протестной активности, наверное, ожидать стоит. Но я бы не стал ее переоценивать, потому что все-таки в целом президент не был главной фигурой, и он там не олицетворял всю систему целиком. Так что я думаю, что большая часть населения, которая все-таки относится к этой власти, там, скажем, не очень положительно, она, тем не менее, скорее на это все смотрит равнодушно. То есть, может быть, с некоторым даже злорадством, но все-таки не тем злорадством, которое должно вывести прям сотни тысяч людей на улицу. Так что еще раз, протесты я бы, наверное, бы их ожидал, но я не думаю, что это тот момент, когда мы будем ожидать что-то похожего, как это было в осенью 22 года.
И последний вопрос. Теперь, значит, в течение 50 дней, как я понимаю, будут проведены новые президентские выборы. Есть ли какой-то, условно говоря, шорт-лист кандидатов, кто может занять это место, освободившееся после смерти Раиси? И насколько вообще эти выборы обещают быть честными? Я так понимаю, что Иран, в принципе, славился довольно честными президентскими выборами, но потом вот я читал, что как раз когда Раиси приходил к власти, это уже было не совсем так.
Ну, я бы тут не использовал слово «честное», я бы сказал «конкурентное».
Конкурентные, да.
Долгое время были достаточно конкурентные выборы с непонятным результатом, когда действительно в острой политической борьбе, открытой причем достаточно, да, определялся кандидат. То есть понятно, что эти кандидаты все равно были борьба среди допущенных к выборам, да. Но тем не менее, это была борьба и настоящая борьба. И действительно, Раиси победил на первых за многие годы выборах, когда такой борьбы не было, когда не было допущены кандидаты от альтернативы. И судя по тому, как были проведены в этом году выборы в Меджлис иранский, то все будет ровно так же, в том смысле, что не будут допущены никакие кандидаты от альтернативы. И тот человек, который условно будет как бы назначенцем от лагеря консерваторов основным, да, тот человек и победит без всякой конкуренции. Другой вопрос, что там может быть явка будет минимальная, да, и там не очень легитимная с точки зрения значительной части населения будет выбор. Но тем не менее, я думаю, в этом плане это будет скорее технический процесс. То есть кто будет представлять вот этот консервативный лагерь, тот и победит. Что касается того, кто может быть, ну тут в общем-то очевидно, что как раз ближайшие 50 дней будут решающими, то есть тут будет какая-то гонка среди потенциальных кандидатов за, скорее, лоббистская гонка, да, чтобы людей допустили к тому, чтобы они участвовали и того самого кандидата допустили. Не рискну назвать шорт-лист. Есть один человек, который вроде как выглядит наиболее вероятной кандидатурой в этой ситуации, потому что он и сам неоднократно участвовал в публичной деятельности, у него есть неопределенный опыт политического участия, его опыт управления. Это Галибаф, это нынешний спикер парламента. То есть он выглядит как человек, который может быть следующим. Он, тем более, явно хотел бы стать президентом. Он уже неоднократно участвовал в выборах, но не удавалось ему там победить. Но, тем не менее, за эти 50 дней могут всплыть и новые кандидаты. Причем мы же не совсем понимаем, кто кажется угодным, например, тому же духовному лидеру или другим лагерям консервативным в Иране. Все-таки там далеко это не монолитная, да, структура. Поэтому, я думаю, тут могут быть некоторые сюрпризы и новые кандидатуры, которые могут выйти. Хотя, опять же, вот если брать просто какую-то общую внешнюю как бы оболочку, да, внешнюю, как-то со стороны выглядит, то Галибаф выглядит человеком, который вполне может и должен, наверное, претендовать на пост президента следующий.
Но кто бы ни стал этим следующим президентом, насколько я понимаю, этот человек тут же начнет тоже рассматриваться в контексте как возможный преемник Хаменеи.
Ну, в теории, да, но все-таки, понимаете, когда мы говорим о вот этом транзитном периоде, который настанет рано или поздно, и, судя по всему, это будет обозримая перспектива, потому что Хаменеи там 85 лет, то у нас до этого это только один раз было в 89 году, и тогда это происходило следующим образом, что происходила там некоторая схватка бульдогов под ковром, и потом, соответственно, тот, кто победил, тот и становился духовным лидером. Вот. Ну, там два человека победили, фактически они попилили власть, один президентом стал, другой духовным лидером тогда. То есть, скорее все будет то же самое. И в этом смысле просто занимать пост президента, конечно, мало. Тебе гораздо важнее иметь реальный политический вес. То есть пост президента, конечно, помогает приобрести политический вес. Но все-таки самого по себе одного поста недостаточно.
Это был иронист, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Время свободы. Военный суд в Новосибирске приговорил сегодня 24-летнего местного жителя Илью Бабурина к 25 годам лишения свободы по делу о планах поджечь военкомат. Суд признал Бабурина виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о терроризме, государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании. Первые 5 лет заключения Бабурин должен провести в тюрьме, оставшиеся 20 в колонии строгого режима. Приговор Бабурину самый суровый из вынесенных по аналогичным делам. Илья Бабурин заявил в суде, что его действия можно рассматривать как хулиганство, но к терроризму и госизмене они не имеют никакого отношения. На сделку со следствием Бабурин не пошел. А в Москве сегодня военный суд приступил к рассмотрению дела против режиссера Евгении Берковича и драматурга Светланы Петричук, которые обвиняются в оправдании терроризма за поставленные несколько лет назад при государственной поддержке и получивший несколько премий спектакль «Финист. Ясный сокол», поставленный Беркович по одноименной пьесе Петричук. Пьеса рассказывает о девушках, выманенных в Сирию боевиками Исламского государства, обещавшими им семейное счастье. Беркович и Петричук под стражей уже больше года. Обвинительное заключение Беркович сегодня в суде назвала набором слов, не имеющим к ней отношения. Петричук добавила, что вряд ли бы исламские радикалы пользовались современным театром для продвижения своих идей, потому что они этот вид искусства сами запрещают. А вот что после сегодняшнего заседания сказала мама Евгении Беркович Елена Эфрос.
Вы видите, ну, тебя не, я вижу друзей и родных, которые в том числе выступают свидетелями защиты, поэтому они не могут высказываться, и я тоже не могу про них высказываться. Но мне было приятно их видеть, они свидетели защиты, я уверена, что они скажут все, что нужно для того, чтобы доказать, что возможно абсурдность этого обвинения.
Известно ли, какие у дочери условия содержания, что это за камера, сколько метров?
Не могу сказать, не знаю. Эту информацию распространять ее не, арестанты не имеют права, арестантки тоже правила внутреннего распорядка СИЗО. Знаю, что условия более-менее приличные. Когда-то давно, я знаю, в СИЗО печатники были очень тяжелые условия, там был страшный лимит, и женщины лежали на полу, по ним ходили тараканы, но потом, к счастью, там все переменилось, и теперь там условия полные. Это я знаю не от Жени, это я знаю от других людей.
Это была мама режиссера и поэта Евгения Беркович Елена Эфрос. И последняя сегодня тема. Сотни иностранных студентов пытаются сейчас покинуть Кыргызстан после беспорядков в Бишкеке, в результате которых в ночь на 18 мая пострадали около 30 иностранных граждан. Нападение местных жителей на иностранцев было попыткой отомстить за случившуюся еще 13 мая драку между постояльцами одного из бишкекских хостелов, где живут студенты, как местные, так и приезжие. Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар сообщил сегодня, что для эвакуации почти 550 пакистанских студентов из Бишкека будут организованы 3 специальных авиарейса. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время Азия» Камила Валиева.
По словам чиновника, который передают журналисты, уже около 130 студентов вернулись в Пакистан. А вот что рассказывают пакистанские студенты, которые собрались уезжать.
Мы улетаем из Кыргызстана, потому что ситуация в стране очень плохая. Мы очень боимся. Но мы вернемся. Нам придется вернуться, чтобы закончить учебу. Я, как и все студенты, надеюсь, что ситуация со временем наладится.
Иностранные студенты хотят попросить Министерство образования, Министерство иностранных дел предоставить зеленый коридор, потому что у многих студентов или работающих здесь пакистанцев есть проблемы с визой. Срок действия виз у некоторых истек, поэтому от имени сообщества пакистанцев, для того, чтобы каждый пакистанец благополучно добрался до родины, мы просим правительство Кыргызстана открыть нам зеленый коридор.
В некоторых вузах Бишкека подтвердили, что иностранные студенты действительно покидают страну. Так, в Роял Метрополитена в университете, где больше половины студентов составляют пакистанцы, рассказали, что обучающиеся в их заведении иностранцы в панике. Оставшихся студентов перевели на онлайн-режим обучения. Тем временем вице-премьер Кыргызстана по соцблоку побывал в общежитии, на которое напала толпа местных жителей. Вместе с Адилем Байсаловым на встречу со студентами и преподавателями пришел посол Пакистана Хасан Али Зайгам, а также президент Международного университета Кыргызстана Асылбек Айдаралиев. На встречу Байсалов пообещал студентам, что власти расследуют нападение на общежитие, а виновных привлекут к ответственности.
Коллеги говорят, что это могло быть специально организованной провокацией. В ту ночь сотрудники милиции успокоили всех и отправили домой. Но на этом все не закончится. Те, кто это организовал и подлил масло в огонь, будут установлены. Ведется расследование. Беспорядки и хулиганство недопустимы. Все это должно послужить уроком правительству, правоохранительным органам и общественности.
В общежитие вместе с официальной делегацией приехали и журналисты, в том числе корреспонденты Кыргызской службы радио «Свобода» Азатык. Они пишут, что многие студенты в хостеле собирали свои чемоданы. Некоторые из них говорили, что они очень напуганы и не знают, вернутся ли они в Кыргызстан.
Все началось 13 мая с драки между египтянами и местными жителями. С тех пор мы боимся. Какие-то местные жители зашли в наше общежитие и напали на девушек. Они разбили окна, все остальное. У нас отобрали вещи, сомы и доллары. Они сломали руки преподавателям. У большинства из нас, кажется, сломаны носы. Мы были очень напуганы. Полиция с нами не сотрудничала.
В этом общежитии проживало около 500 иностранных студентов. Его директор Сажат Ахмад показал состояние комнат после погрома и рассказал, что события той ночи стали для них большой неожиданностью, и сейчас они оказывают помощь студентам.
Ну, для них это было, конечно, неожиданно. Да? Они вообще не ждали, такое это будет. Они, в Кыргызстане была атмосфера очень хорошо, и они сейчас уже говорят, нам срочно надо. Но все равно эта ситуация, там, конечно, страшно. Но они сейчас поедут в свою родину. Мы сейчас их билет, самолет и все, это чартер.
Сколько человек тут проживают и сколько уже готовы улететь?
Здесь общие 500 человек проживали. Сейчас все улетают.
Все 500?
500.
Тут никого не будет?
Никого не будет.
При этом радио ЗТК сообщает, что в Кыргызстане все еще остаются и продолжают учебу множество иностранных студентов, в том числе и в других крупных городах страны – Аше и Джалабаде. Нападение на общежитие иностранных студентов произошло в ночь с пятницы на субботу. До этого в социальных сетях опубликовали видео драки между несколькими мужчинами. Авторы публикации утверждали, что иностранцы избили граждан Кыргызстана. После этого в восточной части Бишкека собрались люди, по данным милиции, около 1000 человек. В итоге они ворвались в общежитие Международного университета Кыргызстана, где проживали студенты, преимущественно из Пакистана и Индии. Толпа начала избивать иностранцев, повредила имущество и занималась мародерством. В район, где все это происходило, привлекли спецполк. Столичная милиция перешла на усиленный режим работы. После переговоров к 5 утра участники беспорядков разошлись. В итоге за медицинской помощью обратились 29 человек, 15 из которых госпитализировали. На следующий день в ГУВД Бишкека рассказали о причинах беспорядков. По данным столичной милиции, в ночь на 13 мая, за несколько дней до событий, возле одной из пиццерий граждане Кыргызстана стали приставать к иностранным студентам, и те попытались убежать. Они добрались до своего общежития, куда за ним прибежали местные жители. В милиции рассказали, что кыргызстанцы начали, цитирую, «бесчинствовать, выбивать двери и избивать иностранцев». Также, по данным ГУВД, они отобрали у студентов деньги и телефоны. В итоге правоохранители задержали 4 иностранцев, однако до сих пор не сообщалось о задержании граждан Кыргызстана. Ни тех, кто начал драку 13 мая, ни тех, кто участвовал в массовом нападении в ночь с пятницы на субботу.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время Азия» Камилы Вальевой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».